Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну у нас в студии. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна Шабас – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Вопрос, я думаю, поддержат очень многие родители, дети у которых подросткового и юношеского возраста, вот такого максималистского возраста. Дети стараются надеть какую-то экстремальную одежду и оформить свою комнату, экстремальными какими-то моментами обозначить, да, допустим, черно-белые цвета, геометрический рисунок, какие-то агрессивные вещи, да, вот особенно у мальчиков. Как родителям руководить в этом плане? То есть сама обстановка, она может опять же негативно влиять на ребенка, да, с другой стороны, обстановка должна соответствовать ему какому-то внутреннему ощущению. Вот где найти эту грань, чтобы и обстановка соответствовала его внутренним потребностям, которые он создает в его вот этом мире небольшом, микромире, и в то же время обстановка, которая не будет усугублять вот эти вот какие-то острые углы подросткового юношеского возраста. Светлана Георгиевна, и нам хочется действительно быть такими мудрыми родителями, которые, как нам сделать так, чтобы эта обстановка не негативно, а наоборот положительно развивающе влияла на ребенка.
В первую очередь, чтобы ответить на ваши вопросы, Лариса Михайловна, я бы хотела, как всегда, чтобы мы поняли, а что такое подростково-юношеский возраст. То есть мы не будем брать там младших подростков с их такими для нас детскими проблемами, а, как я понимаю, у вас вопрос идет там где-то 16, 17, 18, 19 лет, да?
Да, уже юношество.
Юношество, да. Значит, и здесь и Лариса Михайловна, и наши слушатели очень должны хорошо понимать, что, как и любой возраст, этот возраст имеет свои особенности, и для того, чтобы что-то делать, нужно понимать, что перед тобой находится. В первую очередь, что необходимо понимать? Дело в том, что это возраст, который предстоит самому главному, что ожидает человека. Это возраст предстоит чему? Созданию семьи, пары и рождению собственных детей. То есть это как бы последний такой всплеск активности, которая предстоит человеку в собственном индивидуальном измерении перед тем, как он переходит на другой совершенно виток, когда он станет членом другой сообщности и начнет отвечать уже за собственную семью, за собственных детей и так далее. Дети могут, подростки даже не осознавать этого, что им предстоит, но мы находимся очень часто, не понимая, что у нас происходит. Вот мы сейчас, Лариса Михайловна, с вами сидим, а сердце у нас бьется, да, кровь по сосудам идет. Если мы это не осознаем, это же не значит, что этого не происходит. Точно так же и с этими молодыми людьми. Они могут даже открещиваться. Я вот со студентами, когда работаю, говорю, что вот через 2-3 года вам предстоит рожать. Ой, нет, нет, вы что, нет, нам надо самореализовываться. Но от того, что они кричат нет, нет, от этого природа или потребности, или биология, она не исчезает. То есть приходит возраст, когда человек должен делать то, что он должен. И вот именно вот это как бы внутреннее понимание о том, что скоро предстоит перейти на другой рубеж и другой уровень ответственности, многих из подрастающих, вот таких взрослеющих подростков приводит к необходимости все-таки доказать, что он не такой, все-таки доказать, что он индивидуальный, что именно вот он как-то по-другому понимает мир, а все вокруг него дураки. То есть, собственно говоря, это продолжается, вот эти вот моменты младшего подростничества, да, когда человек хочет выйти за пределы круга. То есть делать то, что не делали родители, делать то, что не делали близкие. Почему? Потому что это особенность структуры психики человека – поиск нового. И более я вам того скажу, что если бы кто-то нас придумал, не придумали бы вот этот подростковый период, да, тогда, когда человек должен выходить за рамки и искать, то человечество давно бы вымерло, потому что именно с помощью этого возраста у человека формируется вот это желание узнать, выйти за пределы, чего-то освоить, чего-то схватить того, чего не делали другие, потому что иначе бы мы тихо сидели, как и в дошкольном детстве, слушали бы папу-маму, и в конечном результате так ничего бы и не смогли сделать. Именно почему? Потому что человек развивается с помощью постижения. А постижение нового возможно тогда, когда человек сказал «нет». Вот как бы я хочу узнать и сделать то, что не делали другие. То есть особенностей и ужаса в этом никакого нет. Это особенности возраста. То есть выход за пределы того, что предлагается ему семьей или, там, например, близким окружением. Дальше, естественно, из того, что я сказала, это поиск новых путей. То есть, если все делали так, я буду делать по-другому. Если у моих родителей упорядоченные волосы, я возьму их, раскрашу. Если они там это не делали, я это буду делать. То есть, это понятно. Но здесь я хочу так сказать, что надо очень хорошо понимать, что вот эта вот основная масса, то, что мы называем бунтом, да, по сути дела, это не отрицание подростками нас, а это все-таки, я бы сказала, поиск себя. Вот если бы мы так это понимали, я думаю, что у многих подростковых семьях бы проблем было меньше. Многие обвиняют детей в том, что они восстают против родителей. Но я еще раз говорю, вот мне бы хотелось, чтобы немножко был бы в другой крен, в другую сторону. Это не бунт против родителей, это поиск себя. А вот если мы так поставим вопрос, то мы увидим картинку совершенно по-другому. То есть человек хочет чего? Он хочет понять, что он может в этом мире, понять границы этого мира. Но давайте спустимся, ну, я вам предлагаю, например, к первому году жизни нашей, Лариса Михайловна, с вами и всех радиослушателей, которые сейчас слушают, когда-то они были, и когда-то им был месяц, два, три, четыре, пять и шесть. Так ведь? И мама держала нас на руках. Вот посмотрите, какой механизм. Маленький ребенок, шестимесячный, случайно ударяет мать по лицу. Мать ему говорит: «Нельзя». В другой момент ребенок специально ударяет его по лицу или, например, начинает дергать за волосы. Мама опять ему говорит: «Нельзя». И многие помнят собственное детство или собственных детей, что некоторые из детей специально начинают это делать. Что они получают в результате? Они получают или удар по руке, или там строгое наказание и так далее. Что делает ребенок? Он осваивает границы. Вот до какого момента можно мне чего-то делать, а до какого момента, простите, уже все, до свидания. И ведь если мы посмотрим, оно все в этом. Вот все детство проходит, собственно говоря, у ребенка в поиске границ. Могу я бегать на красный свет? Могу. До тех пор, пока мой какой-нибудь там знакомый или взрослый не погиб, перебегая на красный свет, или я в телевизоре не увидел, что так делать нельзя. Я понимаю, да, здесь тоже есть границы. Могу ли я там залезть на башню, как вот у нас модно было, да, вот эта недостроенная башня возле цирка, и сброситься оттуда, и полетать как? Могу, но когда выясняется, что от меня остается, простите меня, кучка непонятно чего, да, и я вижу все это, то я понимаю, что есть границы и моего, собственно говоря, тела. То есть во многом вот это вот юношеское такой максимализм и бунт – это как раз завершение вот этого этапа, поиска границ. Но маленький ребенок делает в своих как бы пределах, а более взрослый ребенок делает это уже в своих. В виде, как вот вы говорите, одежды, в виде того, что комната моя должна быть такая. И многие родители жалуются, что бардак в комнате, что не убирает ребенок, что грязище, вонище. Почему? Но не потому, что он бескультурный и плохой, а потому что и в этом он ищет. Ну, до какой степени я могу засорить свою комнату, и когда это кончится? То есть кто-то ждет, когда мама придет и уберет, кто-то дожидается, пока его не исколотили та же взбешенная мама. А у меня подруга довела ситуацию у дочери до абсурда. То есть тогда, когда дочь просто не смогла заходить в свою комнату и начала делать уроки на кухне, абсурд ситуации был в том, что ну уже куда дальше бунтовать? Да, уже комната, то есть куда уже дальше бунтовать, это уже стало просто смешно. Она распсиховалась, дочь, и пошла и привела ее в жилое помещение. То есть я еще раз говорю, это поиск каких-то границ. Затем, конечно, что надо понимать, что в той или иной мере 100% из нас вот этот вот бунт или сопротивление внешним критериям прошли. Знаменитый пример — хиппи. Огромная масса была хиппи. Сегодня, если вы почитаете западную литературу, это добропорядочные граждане, лысые, пузатые, у которых дети, внуки, которые ходят на работу, получают
зарплату.
Которые
совершенно продолжили судьбу своих родителей.
Естественно, естественно. И более того, когда у них появлялись дети, они вначале же что говорили? Дети будут свободны. Да ничего подобного. Выяснилось, что когда у них стали появляться дети, дети израстать, и эти дети начинали бунтовать, эти люди уже говорили: нет, как это? Ты вот мои идеалы, не противоречим. И их дети, в свою очередь, начинали бунтовать и потом тоже превращались, ну, я не люблю это слово нехорошее, но в данном случае контекст, обыватели. То есть они превращались в обыкновенных людей, которые продолжают. То есть мы должны изучить границы, мы должны частично эти границы перейти именно в этом развитии человечества, но в принципе оставаться на том уровне, на котором остается наша семья. И вот здесь, Лариса Михайловна, мы говорили неоднократно. Знаете, это как поговорка: побегает, побегает и вернется. То есть огромная масса детей, уходя от родителей, в 20, 22, 23 года возвращается, но возвращается при одном единственном условии, если есть куда возвращаться, в смысле того, что родители не отказались внутренне от ребенка. То есть, еще раз говорю, если вы ходите и считаете, что черно-белая стена в комнате вашего сына оскорбляет вас, что он для вас это делает, тогда ребенок у вас поддержки не найдет. Если вы понимаете, что он это делает из вредности, доказать, что он может это делать, что вот именно так у него будет, он это делает для себя, а не против вас. То есть, если вы останетесь на его стороне, то побегав, рано или поздно он скажет, да что это такое, это вообще неизвестно что, давайте-ка сделаем все как было. Вот это очень важно. Мы должны ждать детей всегда назад. Но ведь тоже так же, ну вот господа, кому там 40-50 лет, вспомните, вы посмотрите на фотографии выпускные свои, вы посмотрите на уровень мини-юбок. Что говорить-то? Все было то же самое. Чем закончилось дело? То есть не надо из вот этого подростничества делать какой-то ужас. Это ваши дети, и они останутся вашими, потому что в них ваш геном, в них ваше воспитание, ваши отношения. Ну уж, извините, конечно, вы получите то, что вы закладывали. Кто-то стенки красит черно-белым, а кто-то там спивается и скалывается. Это уже границы вашего взаимодействия с вашим ребенком. Здесь я не могу ничего сказать. Да, есть дети, которые пытаются достичь границ жизни и смерти. И те, которые пытаются экспериментировать собственным телом до того уровня, когда они умирают. И мы это с вами видим. Но это опять вопрос не в подростках, а вопрос в том, почему до подросткового возраста в нем не была заложена граница границ, вы понимаете? Согласитесь, Лариса Михайловна, при всем уровне гормонов, которые бушуют в подростках, при всем уровне бунтарства, ну никто из них под машины ведь не кидается, ну согласитесь, голым по улице не ходит, так ведь? Ну, изобретают они свою одежду. Но они, если, ну, давайте честно скажем, ну, все равно ведь находятся в русле чего? Социальных правил. Конечно. Ну, руками они не едят из тарелки суп, не вылизывают чашку, как собака. Ну, согласитесь. Но ведь все равно это очень маленькая доля каких-то проявлений. Ну, одели они эти штаны, на которые мы смотреть не можем там, или еще там волосы в синий цвет выкрасили. Но остальное-то с такими синими волосами, с мотней до ног, берут сумочку, идут куда? В техникум или в школу. Ну, господа, ну основная масса ведь это так. Еще раз говорю, ну, пожалуйста, вот делать из этого трагедию не надо. Все, что вы до этого заложили, вы получите результат. Дети возвращаются, да, не в 100%. Но возвращается основная масса. И здесь, что бы, конечно, хотелось сказать, чем больше вы будете противиться, тем сильнее у них будет желание уйти дальше. Это особенность человека. Чем больше ему говорят «нет», тем больше человек будет говорить «да». Чего бы мы ни взяли, ну, знаменитый сегодня у нас в Европе этот несчастный электронный коллайдер. Все говорят «не надо делать его», потому что вы, изучив антивещество, вы знаете, что это физики-ядерщики хотят сделать антивещество и понять, из чего создавался мир миллиарды лет назад. И многие говорят, что вы что, вы можете так создать, что тысячную долю секунды не будет Земли, Солнечной системы и самого Солнца. Но чем больше противостоят кто-то, тем больше ученые говорят, нет, мы это будем делать, а нам интересно. Чем больше природа сопротивляется, например, чему-то, тем больше человек начинает этим заниматься. Это особенность человека. Чем сильнее сопротивление, тем больше въедливее ему хочется достичь чего-то. И тем больше у него возникает желание все равно двигаться в этом направлении. Опять же, знаменитый пример из практики. Сегодня говорят, если вы толстый, не надо бороться с весом. Не надо вообще ни с чем бороться. Потому что чем больше вы будете с весом бороться, тем больше ваш организм что будет делать? Накапливать жир. Борьба, негатив – это стресс. Никто в стрессе находиться не хочет. Когда говорят «нет», будет «да». И поэтому сегодня основная масса тех людей и идей, которые входят в специфику работы с весом, к примеру, это как раз идея о том, что ты должен полюбить себя сначала таким. Вот он ты толстенький, кругленький, да, пузатенький, вот какой ты милый. Но ты хочешь быть другим, да, ты хочешь быть другим. И на этом люди идут, а не на слове «борьба». Потому что основные методики, которые направлены на борьбу, они дают похудание, но они или после похудания возвращают вес, или после похудания формируют злющих, раздражительных и ужасающих людей. Вот идея в чем. Я еще массу могу привести примеров. То же самое вопрос с подростками. Чем больше вы будете говорить «нет, нет, нет», тем это будет больше «да, да, да». И здесь вопрос в том, что мы должны не противоречить, а контролировать. И вот это всегда очень сложно. То есть, что означает? Это означает, что нужно даже в том минимуме, который подростки нам дают, находиться с ними во взаимодействии. Я из программы в программу все 5 лет призываю вас, господа, разговаривайте с детьми. Пытайтесь узнать о их друзьях, пытайтесь узнать о их мыслях, пытайтесь в той или иной мере не спрашивать в лоб, что ты там получил сегодня, основной вопрос, а заинтересоваться или сделать вид, что вы заинтересованы, или хлопайте глазами, или «Ой, что там у тебя за музыка, это что за группа?» Понимаете? Это должен быть не навязчивый, мягкий, но постоянный контроль. Мы, взрослые, должны уберечь детей вот в их этом стремлении познать непознанное от смерти и от необратимых вещей. Потому что, здесь уже, Лариса Михайловна, вы, наверное, со мной согласитесь, все-таки у этих повзрослевших детей еще нет полноценного представления о том, что может жизнь готовить. И здесь я бы, как я любитель классификации, да, я бы разделила на несколько групп вот этих вот подростков по мере выхода. И первое – это те дети, у которых вот это вот старшее подростничество проходит достаточно легко. В принципе, как бы мы даже, казалось бы, и не замечаем этого. Ну, как учился, так учится, перешел там в вуз и учится себе, и многие думают, что ничего этого нет. Это есть, это просто на внутреннем уровне. Это отказ от чего-то или, например, там изучение какой-то музыкальной направленности, той, которую родители не делали. То есть это более такая мягкая форма. И, кстати, нельзя сказать, что она наиболее лучшая, потому что я могу сказать как доктор, что все, что остро возникает, остро проходит. Все, что медленно течет, формирует хронические заболевания. Ничего не хочу сказать, но опять же в подтверждение. Основная масса маньяков, между прочим, это мягкие, тихие, спокойные люди, которые никогда никому не мешали. Я не хочу сказать, что все спокойные люди маньяки. Я просто хочу сказать, что не всегда. Вот это вот вялое протекание подростничества говорит о том, что все супер благополучно. Иногда это выстреливает в 30, в 40 лет, в непонятных алкоголизациях, в непонятных депрессиях или вообще в непонятных ситуациях, когда люди в сектантство бросаются, и мы с вами эти вещи знаем. То есть где-то оно выстрелить должно. Но если все-таки мы рассмотрим вот эту легкую форму, то да, есть люди, у которых достаточно легко все проходит и достаточно нормально все как бы реализуется. Вторая группа – это те люди, которые действительно бунтуют, у которых там пирсингуют себе уши или еще чего-нибудь, но в конечном результате после там полутора-двух-трех лет это все проходит и имеется выход в нормальную ситуацию. И вы, наверное, видели сейчас таких молодых, там, которые в транспорте ездят, у которых дырки остались от проколотых ранее там щек, ушей, носа или так далее. То есть они поснимали все, положили радостно, так же, как мы там в своих коробочках листики храним, то есть вот это остатки моей молодости.
Отыгрались.
Ну да. Следующая группа – это те люди, у которых бунт доходит до ситуации, когда не контролируется взрослыми, когда человек совершает преступление, любое. Или это преступление социального характера в отношении других людей, или это преступление в отношении себя. Я тоже к этому преступлению отношу, когда человек теряет часть своего здоровья или там, часть своего организма. То есть тогда, когда происходит какая-то категоричная ситуация, из которой человек может выйти только одним способом – через наказание. То есть это или социальное наказание в виде там, постановки на учет в милиции, или, не дай Господь, там, помещение под стражу, или выдача условного срока, или это порицание со стороны там, соседей, друзей. То есть наказание в виде порицания, отказа дружить. То есть человек совершил какой-то поступок, и от него просто отказались родственники и знакомые. Да? Или это наказание в виде, вот еще раз говорю, потери какой-то части здоровья. Да? То есть это тяжелые последствия, который человек получает как наказание на всю жизнь. Ну, я думаю, что никто не будет отрицать, что даже постановка на учет какая-то временная, это все равно наказание на всю жизнь, потому что это из биографии вытащить уже невозможно. То есть совершение преступления, наказание, и после наказания вот эта группа подростков, она выходит в нормальную жизнь уже с нормальным, то есть как бы наказанием они отрезвились, они получили себе вот эту как бы кару, да, они ее осознали, поняли, что это поведение ведет деструкции, к нарушениям их жизни, и они переходят уже в более нормальное функционирование. То есть он может продолжать носить эти штаны, или, как вы там говорите, жить в этих черно-белых стенах, но это ненадолго. То есть он нормализует поведение, становится более социально адаптивным, и рано или поздно становится, ну, собственно говоря, таким, как все. И вот только очень немногочисленная группа, вот эта последняя, про которую я говорю, это те люди, которые после бунта все равно получают бунт. То есть ни наказание, ни преступление, ни какие-то отрицательные воздействия не могут дать этим людям понимание того, что их поведение деструктивно, что они переходят границы того, что называется, собственно говоря, развитием, да, что уже становится деструкцией, сломом личной жизни. Ну и эти люди, мы с вами знаем, эти люди, которые пополняют ряды или острых там психотиков, да, с вообще неадекватным поведением, или эти люди, которые попадают в систему исполнения наказаний и годами там сидят и находятся, или эти люди, которые рушат вообще все, там уходят из семей или там, не дай бог, измываются над своими родителями. То есть это группа детей, которые продолжают испытывать вот эти границы дозволенного до какого-то логического конца. То есть это конец или собственной жизни, или тогда, когда они убивают кого-то или что-то совершают. Но эта группа очень малочисленная. И более того, я скажу, эти люди и без подросткового возраста, собственно говоря, были бы такими, понимаете? Потому что если мы у этих вот таких неадекватно переживающих постподростковый период людей проанализируем их детство, их родителей, то, о чем мы говорили с вами в прошлой программе, что человека нельзя изымать и изучать его просто отдельно. Перед нами не подросток, а перед нами чей-то сын и чей-то внук, понимаете, чей-то племянник, и ученик какой-то Марьи Ивановны, и сосед какого-то соседа. То есть все вот эта совокупность человек в себе несет. То есть если мы посмотрим таких подростков, то увидим, что в их как бы прошлой жизни и в жизни их семьи были какие-то достаточно мощные неблагополучия, которые или не были выявлены, или, собственно говоря, некому было их выявлять. То есть, ну, не нашлось. Тоже, Лариса Михайловна, вы, наверное, знаете примеры, когда дети из тяжеленных жизненных ситуаций становятся нормальными, так ведь? Конечно. Не озлобляются, ничего да. такого не делают. Но им вовремя, или, что называется, Бог дает понимание, то есть ребенок сам останавливается, но это редко бывает, или попадается какой-то хороший взрослый, который помогает ребенку осознать и просто вытащить его, что называется, на светлую сторону. А основная масса этих детей, они действительно тупо просто повторяют вот этот путь, который предначертан, и идут туда, собственно говоря, куда их ведет. Но это, еще раз повторяю, это единицы, и это во все времена так было. Если мы посмотрим с той любимую мной русскую классику Чехова и Лескова и Вересаева, и в деревнях, которые сейчас вот так красиво розовыми красками рисуют, ах, чудесная там жизнь в деревне. Но мы с вами знаем, что и в деревнях и были плохие, и были убийцы, и были те, которые были плохие, стали хорошие. И были, которые побунтовали, там подрались и стали хорошими. И были чисто хорошие, которые всегда были хорошими. Но это было всегда, это особенность функционирования человека. То есть родителям детей, переживающих подростковый период, еще раз говорю, самое главное, что надо понимать, это понимать, что их ребенок переживает очередной этап. И что это ваш ребенок, что бы он ни делал. И что бы он ни делал, это то, что вы в него заложили. Это, еще раз говорю, наследственные факторы, среда воспитания и так далее, и так далее. И если вы будете рядом и будете поддерживать, я еще раз говорю, мягко контролировать, ваш ребенок никогда не совершит глупостей. Вы понимаете? Ну, пусть дети не слушают то, что я сейчас скажу, но вообще-то самая главная задача наших детей, в моем понимании, это дать нам внуков. Я вот когда студентам так говорю, они кричат: «Вы что, Светлана Георгиевна, нас родители просто так любят!» Я говорю: «Да-да-да, это они просто вам не говорят». То есть если мы будем, ну, назовем это меркантильной целью, иметь в голове у себя, что ребенок не сам по себе, а я хочу, чтобы этот ребенок развивался так, чтобы дал мне внуков, то тогда временные вот эти изменения в нем, я вам как профессионал говорю, я буду воспринимать по-другому. Почему? Человек так устроен. Есть великая китайская пословица. Почему китайская? Потому что что-то русское мне не приходит на ум. Что для того, чтобы сделать следующий шаг, который трудно, нужно понимать, куда ты идешь. То есть если человек видит какую-то цель перед собой, то, естественно, он вот эту сегодняшнюю трудность он преодолеет легче. Если человеку делает операцию, и он полностью погружен в операцию, и в представление об операции, в том, какой будет ужас, и что такое наркоз и так далее, этот человек получит осложнение. Если человек идет на операцию, зная, что он будет здоров, он будет ходить, он планирует, что он будет делать после операции, то операция будет чем? Частью, элементом, событием жизни. И, кстати, это, между прочим, очень многие вещи так. И в консультировании точно так же. И проблемы разводов, и проблемы там нехороших детей, и какие угодно проблемы. Если человек научится видеть за пределами этой проблемы, то есть цель другую, переструктурировать свою жизнь, то это будет казаться просто частью. И тогда черно-белая стена, покрашенная чьим-то ребенком, включая вашего, не будет являться ужасом сегодняшнего дня. А вы будете понимать, что это просто этап, очередной этап. И слава Богу, что ребенок ваш так делает. Почему? Это означает, что он взрослеет. Было бы мне грустнее, если бы, например, ваши дети бегали и говорили: «Мама, как мне поступить? Мама, правильно или нет? А что мне сегодня одеть?» А ему 18 лет. Вот тут бы я сказала уже как психиатр: «Простите меня, что-то с вашими детьми не совсем в порядке». А мы же к этому стремимся. Мы хотим, чтобы так же, как в ясельном возрасте, ребенок чуть ли не до 100 лет нас спрашивал, чего ему одеть, с кем ему дружить, что ему кушать, да? Ну, Лариса Михайловна, вот вы улыбаетесь. Ну, не так, что ли? То есть я еще раз говорю, что если мы будем в голове, ну, пусть как бы вот такую цель держать, что нам нужны внуки. И поэтому мы должны сохранить этих детей, а не ругаться с ними, не ненавидеть их, понимаете? Не выбрасывать их за пределы своей жизни. Ведь чего только не происходит. Ведь посмотришь на некоторые семьи, диву даешься. Иногда вот так и хочется спросить: а этот вообще-то ваш ребенок? А вы вообще-то 9 месяцев его вынашивали? А кормили ли вы его грудью? А давали ли вы ему соску? То есть такая ненависть скользит в речи и во внешности людей по отношению к своим детям, что невольно усомнишься, были ли эти родители когда-то молодыми родителями, когда они должны были петь колыбельные песни и радоваться первому шагу ребенка. Мы рано или поздно уйдем. Останутся наши дети и наши внуки. И понимая это, еще раз говорю, вот, ну, чисто из прагматических интересов, необходимо сохранять отношения с нашими детьми. Еще раз говорю, как бы принимать и понимать вот это. Потому что, вот знаете, по-моему, тоже уже неоднократно говорила, очень многие люди, когда приходят на консультирование, они задают вопрос: что мне делать? Вот скажите, 1, 2, 3, вот куда я должна пойти, за что схватиться, чего купить, куда что положить?
И получить завтра результат.
Да, и получить результат. Вот это вот современное такое европо-американское представление о психике. А я всегда говорю, прежде чем что-то делать вообще, вообще делать это просто технология, оно само себе на интуиции выйдет, что делать. Нужно понимать, зачем и чего вы хотите. Нужно понимать цель. Вот если вы понимаете, зачем это надо, если вы понимаете, что вы хотите в результате, то сама структура деятельности, она придет к вам. Самый банальный пример развода. Вот там супружеская неверность, вот что мне делать? Прежде чем делать, скажите себе, а что вы хотите? Вы хотите сохранить брак? Вы хотите наказать мужа, вы хотите наказать соперницу, вы хотите, чтобы у ваших детей остался отец. Вы понимаете идею? В любой ситуации, и подростки не исключение, мы должны понимать, чего мы хотим в результате. И тогда сами действия, последовательность и наше сегодняшнее отношение, оно выстроится в структуру нашей жизни. И тогда не будет таким страшным это все. Потому что мама, у которой первый раз заболел ребенок, она в ужасе. Но когда он выздоровел и заболел повторно каким-то другим заболеванием, мама уже знает, что за болезнью будет что? Выздоровление. Если мама ориентирована на выздоровление, ребенок выздоровеет. Если она находится в структуре болезни и рвет на себе волосы, то понятно, что этот ребенок будет болеть долго и много. И поэтому, господа, заканчивая, вот я хочу очень Ларису Михайловну поблагодарить за такую предложенную тему, потому что очень хочется сегодня еще раз подчеркнуть, очень тяжело живется нашим детям. Мир во многом изменился, мы во многом не додаем им любви и тепла, у них очень мало тех людей, которые могут их поддержать, один в семье, у него нет 5-7 братьев и сестер, у него нет подпитки эмоциональной, бабушки, дедушки где-то далеко и тоже заняты телевизором и своей жизнью. То есть, если мы можем понять их, если мы можем как бы понять, для чего они нам даны, если мы можем каким-то образом вот эти вот эмоции подключить, кроме негативизма и злости, то наш ребенок пройдет этот путь, во-первых, короче, и, во-вторых, с минимальными потерями. Но пройти путь бунтарства он должен.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вот, казалось бы, была очень такая частная, да, локальная тема. И насколько наш психолог помогает все-таки увидеть ситуацию очень глубоко и широко. И действительно дать руководство к действию. Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч.